Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Раистинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня снова я, Юлия Павлюченкова, и напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, и через пробел текст вашего вопроса. Итак, давайте начнем. Вот мы очень много в нашей программе приглашаем гостей из региона. Приглашаем гостей из других стран. Украины, Белоруссии. В общем-то, даже были у нас реабилитационные центры зарубежные. И почему-то как-то мы обошли стороной реабилитационные центры, которые находятся в Москве. И сегодня я пригласила поговорить к нам в студию, поговорить о проблеме наркозависимых и алкоголезависимых людей, директора реабилитационного центра города Москвы, Центра здоровой молодежи, Наконечного Антона Александровича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководителя, даже не руководителя, а президента благотворительного фонда «Путь» во имя Архангела Гавриила Долгих Алексея Николаевича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте действительно поговорим о большом, красивом, мощном городе Москве, который, к сожалению, с учетом количество приезжих людей, с учетом наркозависимых, с учетом преступности и объема преступности, которая, я думаю, что, наверное, она просто на первом месте, вот превратился в тот город, в котором мы живем. Кто-то его любит, кто-то его не любит, кто-то ругает. С учетом зимы, наверное, ругают чаще, потому что грязно, холодно и противно, и нечищено. Но кто-то хвалит. Но а как у нас обстоят вообще дела с проблемой наркозависимости в Москве? Алексей.
Я не знаю, как они обстоят, потому что мы все-таки не следим за ростом наркопотребителя или еще за кем бы то ни было.
Сложно следить.
Да,
нет,
не то, что сложно.
Статистики.
Нет, статистика конкретно есть, и цифры, наверное, даже конкретно есть. Но мы больше даже цель нашего вот какого-то такого взаимодействия или работы, она направлена на то, чтобы уже те люди, которые либо дошли до порога, да, когда они уже не могут употреблять, если так простыми словами сказать, целевой аудитории, та, которая решила с этим завязать, те люди, которые обращаются в больницы, заходят на наш сайт, пытаются как-то найти выход из этой проблемы.
Много.
И мы уже непосредственно работаем с ними. Опять, это такой вопрос, много, немало. У нас 4 центра на сегодняшний день вот в объединении фонда «Путь». В Санкт-Петербурге, в Москве, в Сочи и в Белгороде. Их 4. Вот они все полные. То есть даже есть некоторая очередь в эти центры, потому что все-таки наркотик из семьи, где живет наркопотребитель, забирает все золото, все средства, все финансы. Вот. И есть, конечно, очень много сейчас обращается именно социальных таких. То есть те люди, которые практически не могут за себя платить, потому что у нас не бесплатные реабилитационные центры. Но мы как бы не можем сказать, что они и платные, потому что все-таки та часть денег, которые родители вносят за своего ребенка, это все-таки как пожертвование идет на его содержание. То есть никто с этого прибыли никакой не получает. Потому что делать бесплатно, я считаю, это непрофессионально. Вот, ходить, побираться и просить, ну, тогда зачем заниматься тем делом, на которое мы призваны? Есть спонсоры, которые помогают, есть те люди, которые поддерживают, но все равно некоторая сумма, как пожертвование от родителей на своего ребенка, она существует сегодня.
Антон, что вам, как директору реабилитационного центра в Москве, кажется? Больше наркоманов стало, меньше? Не знаю, есть чем сравнить? Что было там 5 лет назад?
Больше, меньше нельзя так сказать. Можно сказать, что изменился наркотик. И наркоманы приезжают наиболее даже физически, ну, больше такие потрепанные, да, можно сказать.
Ну, такой больше фазе истощения.
Да, да. Если вспомнить там года 3 назад, то в основном употребляли это такие вещества, как героин, да. А сейчас больше всего, ну, приходит наркотик, это аптечный наркотик, который...
Кодеиносодержащий
препарат. Да, да, да. Вроде и законы принимают по его запрету, да, чтобы в аптеках не продавались. Но даже вот где у нас реабилитационный центр находится, видно, что в аптеке, как говорится, народная толпа, она не иссякает. Они просто туда очереди стоят.
Скажите мне, пожалуйста, вот мне рассказывали ребята, которые, ну, как бы из Белгорода, из Питера, что у них реабилитационный центр находится за городом. Как это дело обстоит в Москве? Вы тоже за городом, а квартиры социальные в городе? Или как-то есть какие-то особенности?
Не, у нас то же самое. То есть реабилитационный центр находится за городом. Это 20 километров от Москвы, Раменский район. И социальная квартира, она еще немножко дальше. Это сам город Раменский. То есть у нас есть отношения с администрацией. Они нам помогают, предоставляют какие-то помещения бесплатные, как и спортзалы, куда мы можем, и ребята ходят, занимаются, восстанавливаются физически. Поэтому в Москве оно, мы даже стараемся москвичей не брать на реабилитацию в московский регион. Стараемся москвичей как можно, ну, потому что берем только тех, у кого, допустим, есть какие-то проблемы правоохранительными органами.
То есть не может покидать
территорию. Да, он либо под подпиской о невыезде, который не может поехать в другой город. Потому что чем ближе он находится к дому, тем сложнее начать путь реабилитации.
Скажите мне, пожалуйста, вот, в общем-то вопрос будет к обоим, и к Антону, и Алексею. Я знаю, что, наверное, все у вас руководители реабилитационных центров в прошлом сами зависимые люди. Можно я задам вам вопрос о вашем прошлом?
Да, пожалуйста.
Хочется услышать какие-то ваши истории, то есть почему вы сейчас находитесь там, где находитесь, и что этому предшествовало, и когда это все началось, ну и так дальше.
Давайте с президента начнем.
Давайте, начнем с Алексея.
Ну, на самом деле, любой человек, который начал употреблять наркотики, он, наверное, через некоторое время, там, через полгода, через год, он уже... где-то глубоко внутри себя мечтает их бросить. Вот только не знает, как это сделать, потому что наркотик сильнее, чем он сам. Чем его воля, чем внутренний мир. Вот эта пустота, которая организуется. И, собственно, я не исключение, потому что ты начинаешь понимать, что ты живешь в конкретном рабстве. И воли, не знаю, судьбы, я так вот обращался во всякие инстанции. Ходил, думал, пробовал. По 15 раз ездил в монастыри. Меня уже жена с мамой прозвали Чемодан. Я 2 недели в Москве, 2 недели в монастыре. И вот так вот на протяжении 3 лет. То есть у меня даже как уже понятие человека, наверное, отсутствовало. Просто чемодан. Я даже сумку приезжал, не разбирал домой. Знаю, что я все равно сорвусь и опять поеду. И я не знаю, может быть, это какой, знаете, вот внутренний такой позыв был, обращение к Богу, что я ходил и... так вот внутри себя, это не молитва, я не знаю, просто внутреннее какое-то такое. Я говорю, Господи, если ты меня от этого избавишь, я посвящу свою жизнь, что буду помогать другим выбраться из этого. Я даже видел себе какой-то такой небольшой офис, кабинетик такой, я сижу, ко мне идут люди. Ну, честно, это какие-то такие фантазии, может быть, даже наивные.
Сколько вам было лет, Алексей, когда вы начали употреблять?
Мне было 20 лет. Я уже вполне состоявшийся, это 3-й курс университета, учился в Санкт-Петербурге. Ездил покупать сначала там марихуану, тогда гашиш, ну, потом более тяжелые наркотики.
Доучились?
Нет, диплом не защитил, 5 курсов есть за плечами. А... так что самое интересное, когда начал употреблять наркотики, понял, что это вообще не мое. Ну, не наркотики не мое.
А учеба не?
Учеба, да, не мое. Потому что все-таки техническая специальность, особенно там, она связана с какими-то оборонной промышленностью, секретные все эти группы, лекции, первые отделы, лаборатория под землей. Ну, оно свое интересное, а потом ты понимаешь, что просто тебе это в жизни не пригодится. И вот, и такие науки, как философия, история, психология, вот, я не прилагаю усилий, получал по ним 5. И где-то на тот момент начал понимать, что Не слушайте родителей, которые говорят вам, что тебе нужно идти туда и туда. Выбирай сам, где тебе и кем стать.
Ну, кто-то не в состоянии выбрать. Видите, вы до 5-го курса не понимали, что, собственно, вам нужно. Может быть, получили бы потом, ну, не было бы наркотика в вашей жизни. Возможно, вы бы закончили этот вуз, поняв, что это не ваше, поступили бы в другую. Нет,
абсолютно, я с вами согласен. Это же вещь такие промыслительные. Но все равно у человека есть выбор. И когда ты плывешь по течению, зависишь от родительских денег. И у меня и мама, и папа такие серьезные должности занимали. Вот. И, в принципе, 3 года я уже употребляю героин. Мог легко вообще вот просто употреблять на их деньги. Вот. Они еще жили в разводе, и я пытался манипулировать между этими вещами. Просто потом уже пришел, признался.
Зачем? Очень часто родители очень долго, не знаю, 10 лет там люди употребляют
наркотики. Ну, знаете, как вот воду в стакан наливаешь, есть такой момент, когда ей просто свойственно перелиться, да? Вот, наверное, с душой человека то же самое происходит, когда вот ее грязью наполняешь за столько, что она потом просто выплескивается, и это видно всем. Ну, и как бы и ты сам в этом признаешься сам себе. Вот в этот момент, ну, те как мир, вот, который ты до этого созидал, он как будто у тебя весь рушится, и ты выходишь на некоторые ноли, начинаешь какой-то путь, наверное, вверх все-таки. Потому что признаться, прийти на кафедру родителям, что ты наркоман, это... Я не знаю, как я сам на это решился, это очень тяжело.
И что сказали родители?
Ничего, начались мытарства, которые продолжались 7 лет, больницы, койки, обманы, более изощренные средства манипулирования. Потому что ты же как признался, вот, а бросать-то и не собирался, что называется. Да? Вот, но пришел такой момент, когда...
А как вы умудрились, употребляя наркотики, жениться, я так понимаю, да?
Слушайте, это вообще такая кинематографическая история, художественная.
Ну, я знаю, что девушки очень часто выбирают плохих парней.
Да нет, я вот серьезно, я лет до 27 был убежденным холостяком, и вот месяц там максимум можно было встречаться. Вот. Но потом приехал в Москву, я сам же из Белгородской области. Приехал в Москву, так вот тоже чудесным образом меня устроили на работу. Храм Шествия Святого Духа на Апостолов на Лазаревском кладбище.
То есть это уже было какое-то такое сознательное, да? Или это еще такое было употребление?
Не, ну, я приехал как гастарбайтер. Вот, из города Старый Оскол нас целый автобус привезли.
Ну, надо сказать, что в храм устроиться как-то так. Не все, знаете, я понимаю, вы пошли бы устроились там, не знаю, в метро или в магазин, ну, как-то в храм.
Так вот, я же говорю, я приехал как гастарбайтер вот, в Москву. Оказалось, что все это кидалово по-русски, да, все эти какие-то несуществующие работы и все остальное. Собрали денег, привезли бригаду, сказали, ну, извините, так вот. Вот, и я купил наркотиков, передознулся, вот, упал вот так всю себе правую сторону лица, стесанной была. Вот, а мама в этот момент летела с Австрии, и мы с ней пересеклись на вокзале. Она говорит, я с такой удивительной женщиной познакомилась. Вот тебе телефон, куда ты в таком виде, домой тебя не пущу. И я поехал к ней. А у нее уже муж, у этой женщины, он пономарь. Вот в этом, собственно, храме. Они посмотрели на меня, замазали, ну, как вот странноприимные христиане. Неделю у них отлеживался, меня мазями мазали. Более-менее в себя пришел. Он говорит, слушай, давай я поговорю там со старостой, с настоятелем. Может, тебя пристроят. Там и жить есть где, и зарплату платят, и кушать. Вот у тебя же руки есть. Я говорю, конечно. И все, и пристроили меня на это. И уже там, в первый день, когда я подошел к старости, это в будущем была моя жена, и есть сейчас. Вот. Произошел тот момент, когда все переосознание о женщине, вот в этот момент, оно перевернулась с ног на голову, что называется.
Представляю, бедная женщина, знаешь, старость стоит, подходит такой, еле-еле замазанный зеленкой.
Да, да, вот тут вот весь глаз
да,
красный.
Да, 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 парень какой-то непонятный, из какого-то старого оскола.
Да, ну а муж-то он не промажется. И все, я вот, мы даже потом с ней разговаривали, где-то через год, когда уже начали так более взвешенно строить наши взаимоотношения. Она говорит, я почувствовал то же самое, что и ты. Ну, то есть, это вот как бы на уровне каких-то духовных вещей. То есть, я первый раз вот в глазах ее утонул в ее внутреннем мире, вот этой красоты духовной, как женщины, вот им целомудрие. Не что-то такое, да, порочное, а что-то такое глубокое, настоящее, чистое. Я, конечно, был обескуражен, даже не мог описать на тот момент свои чувства. Вот. И она, зная, кто я, в принципе, ничего я не мог рассказать о себе, кроме как... сварить соломы, вот, димедрола растолочь, ну, по большому счету. Вот ничего не мог о себе рассказать, мог только хвалиться этим. Вот, но невзирая ни на что, она вот... Она на тот момент уже в сестричестве была 9 лет. Взяла на себя подвиг и 4 года подвязалась. Мы ездили с ней то в Одессу, она меня посылала там к старцам, то мы ездили постоянно к Ксении Петербургской. И ездил. И потом уже, когда они с мамой с моей согласились, потому что жена и мама — это, наверное, два последних человека в моей жизни, которые еще не... У меня еще две сестры, и папа на тот момент еще жив был. Папа просто проклял на 5-м году, наверное, моего употребления. Сестры отказались после того, как я их дубленки, все золото вынес. Вот. А это два человека, которые, наверное, вот с таким материнским сердцем до последнего верили. Я не знаю, как они узнали о Центре здоровой молодежи, который на тот момент был только в Белгороде. И мама сказала, либо туда, либо вот это последнее, что я для тебя делаю. Ну и жена, собственно, тоже такое же мнение приняла. Я поехал посмотреть, говорю, мам, вот если мне не понравится там...
Еще такой претензии.
Да. Я оттуда уйду, и если ты меня не заберешь, я убегу.
Так.
И все, приехал посмотреть, очень понравилось. Заехал в центр, когда...
А что вы там ожидали? Что понравилось? Красиво цветочки стоят или там, не знаю, обойки цветочки?
Вот сейчас даже больше, если кто-то нас из наркопотребителей слушает... У меня тоже этот страх был, знаете, страх революционного центра. Либо ты представляешь, это каких-то... Ну, все-таки, да, кто-то...
Зинданы, ямы такие,
решетки. Нет, даже больше это был страх, когда, да, какие-то такие санитары, что-то, ну, решетки, такое серо-бело-мрачное такое, ну, тяжелое, да, вот по смыслу, по духу. Я туда зашел, все загорелые, улыбающиеся, подкачанные, думаешь, слушай, а где же здесь наркоманы? И утром встаешь, тебе постельку заправили, а чаек будете, а пожалуйста, здрасте. И ты такой весь думаешь, слушайте, что же за место такое?
Понравилось, я поняла.
Вот, и, наверное, вот то видимое, да, во что легче поверить, оно перевесило и остался.
Хорошо, но очень многие остаются в реабилитационных центрах, потом их покидают, собственно, после программы реабилитации, снова удачно начинают употреблять наркотики.
Да.
Что вдруг вас? У вас же был не первый опыт попытки бросить. Что вот здесь вас вдруг зацепило и почему вы решили, что ну все, наверное, хватит?
Искренность, честность и простота во взаимоотношениях. Нет никакой напыщенности, нет никакой, знаете, надо. Как-то оно вот само собой. Я не знаю, вот это тяжело описать, но знаете, как я, такое есть интересное мнение, что человеку очень тяжело поверить в невидимого Бога. Тебе легче поверить в то, что ты видишь.
Вот. Конечно.
И вот, наверное, вот это видимое в ребятах, в тех людях, которые приезжали и тратили по 5-6 часов, убеждая меня, рассказывая о моей проблеме, о моей зависимости, я все-таки вот начал им верить. И потом уже это сформулировал, мою веру в Бога. Хотя я после, по-моему, монастыря думал, что я чуть ли не старец, да, употребляя наркотики.
Алексей, сколько вам сейчас лет?
36.
У вас семья?
Семья, двое детей, да. С той же женщиной живем, ну, да, с которой познакомились.
Как ваша мама сейчас?
Мама, слава богу, живет в Санкт-Петербурге.
Родственники не хотят восстановить отношения, сестры там?
Ну, сложнее всего со старшей сестрой у меня. Так вот, долго она не доверяла мне, что все-таки, знаете, есть такое мнение расхожее, что бывших наркоманов не бывает, рано или поздно это вылазит. Вот, но я хочу сказать всем, что они бывают, и что на самом деле это такая твердая уверенность и твердое убеждение, что ты получаешь свободу, а не терпишь и ходишь, что когда-то твоя жизнь вернется.
А никогда не хотелось вычеркнуть историю наркотиков вообще из жизни и строить отношения, и все вообще строить, исходя из того, что этого никогда не было?
Да нет, так почему? Потому что на самом-то деле, знаете, там же есть как плохие стороны, так и хорошие. Есть вот мы в революционном центре, да, у нас есть такие письменные работы, что хорошего, что плохого за время употребления ты в свою жизнь приобрел. И, наверное, те качества, которые, знаете, целеустремленность, еще какие-то, да, вот превозмочь свою плоть, пускай на этом негативном поле, да, с негативной точки зрения, но все-таки они сформировались. И если правильно посмотреть, да, то из своего прошлого можно взять те качества, которые сейчас работают на созидание и какие-то на позитивные стороны жизни.
Хорошо. Антон, теперь мы возьмемся за вас.
Как я пришел к наркотикам?
Вам сколько лет?
33. Я сам из Москвы, в первом поколении москвич. Родители тоже приехали, кто откуда. Вот, а я москвич.
Где жили?
Район Марьино. Тоже я как там в школе был прилежным учеником. У меня родители, то есть семья интеллигентов. Папа инженер, мама бухгалтер. Получилось.
Вы один?
Один, да. Любимый ребенок. Но потом со временем мое социальное окружение оказалось, ну, из людей таких, можно сказать, криминальных, да. И в том кругу было принято употреблять наркотики. Мне хотелось быть такими, как они. Вот, и поэтому...
Это было во время учебы еще в школе или после школы?
Во время учебы в школе я, ну, там мы таблетки ели, курили, пиво пили, алкоголь. А уже вот после школы начался именно вот сразу практически тяжелые наркотики. Я, ну, не начитал, вот так вот там с марихуаны, еще что-то. Я первый раз попробовал героин, понюхал, а второй раз я уже начал колоться.
А вы не пошли ни в институт, никуда после школы?
Не, я употреблял, пошел в институт, поступил в институт, даже на бесплатное отделение. Потом после первого семестра меня хотели оттуда выгнать. Я перевелся на платный, ну, были возможности у меня. Потом брал академический отпуск, ложился в больницу. Мне узнали о моем употреблении где-то через 3 года. Я 3 года благополучно обманывал родителей, они ничего не знали, они думали, что я вот такой вот прямо, как и был. А в жизни уже вошел плотно в наркотик, и жизнь моя поменялась. Вот. Потом, когда мама узнала, отец как-то, я не знаю, может, он просто вида не показывал, ну, наверное, внутри себя переживал, как, ну, любой мужчина. А мама, она пыталась всячески мне помочь, то есть... И начались мои тоже такие мытарства по врачам.
Вот твои, может, это были мытарства мамины?
Наши общие, можно сказать. Я даже один раз поехал на реабилитацию в 99-м году в Карелию. Я там 2 недели побыл до Нового года. И на Новый год я сказал, что мне, ну, там, миллениум, необходимо быть в Москве, его же надо отмечать.
Вот. Конечно, как же без Новый год.
Да.
Это очередной конец света был.
А миллениум, да, было. Что-то надо такое.
Я тогда оттуда уехал. И все, я как в реабилитационные центры больше и не возвращался к ним. Я уповал только на врачей, на препараты антаксон, меня подшивали, я ел всякие вот эти лекарства, блокираторы. Но я тоже научился быстро обходить их, чтобы получать удовольствие. И вот так мое употребление продлилось 13 лет.
Серьезно такой стаж.
И у меня был друг Ваня. Мы с ним росли с детства. Он там в соседнем подъезде со мной жил. И он первый поехал на реабилитацию в Центр здоровой молодежи в 2008 году, по-моему. Я его сам лично отвез в поезд, посадил. Ну, в таком состоянии, как обычно для меня было. Давай, там, все, езжай. А сам, ну, вкололся и ждал его. Ну, потому что я знал, уверен был, что реабилитация не поможет. Ваня там пробыл 2 месяца, то есть он полный курс реабилитации не прошел. Вот, вернулся в Москву, а меня на тот момент из очередной больницы выгнали просто-напросто. Сказали, что давай, не хочешь лечиться, уходи. Ну, потому что там нарушал режим содержания в больнице. И выгнали. Ваня пришел ко мне домой. И говорит, что вот все-таки там вроде как-то помогают. Хотя я тогда ему тоже не поверил. Он говорит, ладно, поедем посмотрим, что ты там хочешь мне показать. И мы поехали в Московский реабилитационный центр. И вот как о чем выше говорил Алексей, меня вот зацепила именно вот эта атмосфера. То, что я, ну, с утра меня еще ломают. Потому что в больнице я там 3 дня пробыл, меня выгнали просто в ночь. Я потом этого врача встречал еще в лагере, там через год уже я женился. У меня, конечно, шок был, удивление. В лагере терапевтическом.
Ну, я поняла, да, в терапевтическом лагере.
Да. Может, радиослушатели не поймут, в каком лагере. Вот. И поехал так в Москву, именно меня зацепило вот это.
А поехал откуда? То есть ты
из
где
дома,
был?
Из дома, я сидел на кухне.
А ну, поехал в центр.
В центр, сказать. Да, реабилитационный. И остался там. Остался, прошел.
А друг Ваня?
Друг Ваня, у него передозировка потом была через 8 месяцев. Ну, он где-то продержался, но потому что за 2 месяца невозможно изменить себя как личность, если ты, ну, мы начали вместе с ним употреблять. Ну, 13 лет употребления не проходит бесследно. То есть какие-то понятия и жизненные устои у тебя укореняются настолько, что их очень сложно ломать. За 2 месяца это, ну, практически невозможно сделать. Ну, он еще полгода где-то, ну, у него семья была, жена. И потом он разрешил себе один раз уколоться, и все, и попал в кому. То есть, ну, я его похоронил. И таких было у меня много знакомых. Но вот Иван, просто он, ну, был моим другом, поэтому я о нем всегда вспоминаю. А за мой срок употребления даже не хватит пальцев на руках, да, чтобы всех вспомнить. Вот. И после окончания курса реабилитации я прошел еще курс ресоциализации.
По времени это сколько все было?
Около года. И потом на каком-то этапе я тоже решил для себя, что останусь и буду помогать. Именно на своем примере, ну, может быть, кого-то вдохновит то, что наркоман, который не видел ничего в будущем своем, 13 лет проупотребляв, смог там за небольшой срок, ну там 3 года, наладить свою жизнь так, что у меня появилась жена.
Где взял?
Там же.
Тоже кинематографическая история.
Нет, ну не в монастыре, нигде. Жена у меня тоже бывшая, зависимая. Она в Санкт-Петербурге прошла.
Благодаря православию. Всю историю рассказывай.
Сейчас вы расскажете всю историю. Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и профилактики наркомании. Напомню также о том, что задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня у нас в гостях директор реабилитационного центра города Москвы, Центра здоровой молодежи Антон Александрович Наконечный, и президент благотворительного фонда «Путь» во имя Архангела Гавриила Алексей Николаевич Долгих. Мы продолжим и вернемся к истории о том, как вы нашли свою жену, после того, как я зачитаю новости. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Чувашской Республике прошел круглый стол по проблемным вопросам социальной адаптации наркозависимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В работе круглого стола приняли участие первый заместитель руководителя аппарата ГАК Маняткин, советник директора ФСКН России в аппарате ГАК полковник полиции Трифонов, заместитель руководителя аппарата ГАК, начальник управления по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Васильев, главный психиатр-нарколог отдела организации медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН, полковник внутренней службы Степанова, начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской республике, генерал-майор полиции Бурсуков, многие другие специалисты, наркологи, психологи, заведующий канцелярией Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви отец Сергий Пушков и многие другие. В ходе встречи представители заинтересованных ведомств проанализировали механизм действия различных структур с учетом их возможностей в процессе ресоциализации наркозависимых. Были выявлены проблемные вопросы в плане мотивации к лечению, возвращения в социум и трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы. В актовом зале Смоленского епархиального управления состоялось заседание рабочей группы Государственного антинаркотического комитета и Русской Православной Церкви. Тема заседания – об организации совместной деятельности в рамках реализации соглашения о взаимодействии между Государственным антинаркотическим комитетом и Русской Православной Церковью. В мероприятии приняли участие постоянные члены рабочей группы ГАК и РПЦ, сопредседатель рабочей группы, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, правящий архиерей Смоленской епархии епископ Смоленский Вяземский Пантелеимон, сопредседатель рабочей группы, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации, руководитель аппарата Государственного антинаркотического комитета Цветков, помощник заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России, руководитель аппарата ГАК Золкин, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению игумен Мефодий Кондратьев, ответственная за работу с ВИЧ-инфицированными Егорова, ответственная за работу с трудными подростками Никитина и заместитель декана по социальному служению по СТГУ Соловьева. В работе заседания также приняли участие губернатор Смоленской области Островский, заместитель руководителя аппарата ГАК ФСКН России, начальник управления по Центральному федеральному округу Удовиченко, многие другие специалисты, наместник Спасо-Преображенского Авраамиевского монастыря города Смоленска, иеромонах Хрисанф Шадронов, ответственный за антинаркотическую деятельность Смоленской епархии Ирей Дмитрий Литвищенко и многие другие. Открыл совещание епископ Пантелеймон. С приветственным словом также выступил Цветков, отметив, что верующий человек никогда не станет на путь наркомании, а человека, решившего избавиться от наркозависимости, опять-таки, в основном может спасти только вера. Итак, Алексей, Антон, давайте возвращаемся в большей степени. Антон, возвращаемся к нашей беседе. Рассказывайте свою кинематографическую историю по поводу того, как вы умудрились, спустя всего год, находясь, я так поняла, год на реабилитации, год в трезвости, так оперативненько жениться и устроить свою жизнь.
Не, ну не год, конечно, там уже у меня около 2 лет было, потому что по рекомендациям в реабилитационном центре у нас есть там 21 рекомендация, которая, если ты соблюдаешь, то возвращение к наркотику минимизируется. И одна из рекомендаций там не заводить в ближайший год романтических отношений, я ее соблюдал.
Как честный?
Как честный, конечно, потому что честность, непредубежденность и готовность к действию – это вот 3 духовных принципа, такие лозунги в реабилитационном центре, которые они вошли в меня. Потому что честности во мне не было за 13 лет. Я хотел, ну, поменяться, и начинал с этих маленьких вещей. Вот, и, ну, через 1,5 года опять в одном из терапевтических лагерей я увидел девушку Маргариту. Она тогда, по-моему, только заканчивала реабилитацию. Ну, она мне просто приглянулась. И потом Бог так в моей жизни... Я-то был в Москве, она в Санкт-Петербурге. Алексей Николаевич тогда в Санкт-Петербурге начал первый православно-ориентированный центр, да, в Питере. И мы с ним встретились в Москве, я не помню где, там на какой-то конференции врачи, что ли, приезжали, наркологи. Встретились с ним, разговорились, и он мне предложил поехать в тот революционный центр, ну, работать уже.
Консультантом,
консультантом, да, по химической зависимости. И я согласился, без всяких планов на Маргариту, я согласился именно потому, что согласился. Приехал в Санкт-Петербург, там работал, и потом мы с ней как-то встретились опять. Ну, потому что Питер, в принципе, город небольшой.
Ну, конечно, такой, совсем маленький.
Да, 2 улицы. И потом уже, спустя какое-то время, еще, по-моему, 1,5 года, ну, мы уже узаконили свои отношения, поженились, венчались здесь вот в храме на Каширском шоссе и строим свою семейную жизнь.
То есть это когда было?
1,5 года назад.
А вы живете сейчас в Москве, да?
Да, живем в Москве. Там же, где я и прожил всю свою жизнь.
С мамой?
В Марин. Ну да, нет другой возможности, чтобы...
Не, ну хорошо, с мамой как раз, наверное. Мама как?
Ну, сначала, в начале, в самом, когда я вышел с реабилитационного центра, у мамы, конечно, закрадывались разные сомнения по поводу моей, опять же таки, честности. Приходя домой со смены, мы по сменам работали, она бывало, что заглядывала в глаза. Ну, так,
как бы невзначай.
Да, она так мимо проходит, и я ловлю взгляд, что она смотрит мне в глаза. Мне это, конечно, иногда доставляло неудобства какие-то внутренние. Я начинал ей об этом говорить. Один раз она просто говорит: «Антон, а что у тебя за таблетки в тумбочке лежат?» Я как бы даже не понимал, о каких таблетках. Ну, достаю, смотрю, там цитрамон, что-то такое вот безобидное. Я говорю: «Мам, ну давай уже начнем как-то друг другу доверять». Ну, тоже были такие трения своеобразные. Ну, потому что мама у меня, она же как вот узнала о том, что я наркоман, ну, в 2000 году, да, и она начала читать там кучу литературы разной. Но в основном это было направлено на то, чтобы уговорить меня поехать в больницу. Ну, меня уговаривать особо не надо было, потому что состояние, кстати, становится плохо. Там деньги кончаются, наркотик взять неоткуда, ты едешь туда сам. А потом, когда уже мои консультанты и директора предлагали ездить на группы созависимых для родителей, чтобы побольше узнать о проблеме наркомании и узнать, как со мной потом строить диалог, ее тоже можно было понять, что ей нужно зарабатывать деньги, чтобы оплачивать мою реабилитацию, чтобы раздавать мои же долги, те кредиты, которые я взял. А я, уезжая на реабилитацию, у меня было кредитов там порядка 500 000. Слава Богу, сейчас все разрешилось.
Что делал папа?
Папа у меня умер в 2002 году.
Не дождавшись.
Да. Поэтому все вот это бремя, оно легло именно на мамины плечи. Но сейчас живем вместе, то есть я уже ей начинаю как-то помогать спустя время. Ну и слава Богу, у нас отношения наладились.
Как вы видите свою будущую жизнь?
Хороший вопрос. Я, знаете, на реабилитации, спасибо огромное вообще реабилитации за это, что там я научился верить Богу. Ну, я первый раз нормально пошел в храм именно в реабилитационном центре. Я не так, что я там в каком-то дурманящем состоянии влетел, там, поставил свечку там где-то, не понимая вообще где, перекрестился и ушел, и думал, что все, я как бы там нормальный верующий.
Зачет у Бога, да?
Да, галочка.
Галочка поставил.
Галочка, да. На Пасху обязательно надо было сходить, вот это все ритуалы исполнить. А тут мне начали учить ребята и священники именно отношениям с Господом. Я нисколько не сомневаюсь в своей будущей жизни, то, что если я буду верен ему, то Бог меня никогда не оставит.
Я в этом тоже не сомневаюсь. И просто наверное, люди думают, особенно женившись, люди думают, что поработаю в реабилитационном центре, годика 3. Потом буду это делать. Угу. Нам Роман из Санкт-Петербурга рассказал, что он мечтает открыть реабилитационный центр на берегу Атлантического океана, например. Понятно, что, может быть, эти мечты очень далекие и сейчас вообще кажутся невозможными для реализации. Но, с другой стороны, ничего нет невозможного, как уже, видите, ваша жизнь. Вы сидите здесь живой, здоровый, так по виду, во всяком случае, счастливый, с женой, с мамой. И самое главное, в трезвости, да? По истечению 13 лет употребления. А если бы вам это сказали в тот день, когда начали употреблять, что вот так будет, вы же тоже в это не поверили? Сказали, такого не может быть.
Ну да, тогда у меня совершенно другие, конечно, были мысли на свое дальнейшее будущее. У меня нету такой мечты, как у Романа Николаевича, открыть революционный центр на берегу Атлантического океана. Я себя вижу в Москве. Может быть, уже где-нибудь в каких-нибудь правительственных кругах. Но это тоже моя такая мечта. Именно для того, чтобы помогать развивать это движение, да, дальше. Потому что у нас многие законы, они, будем честны, как-то направлены против людей.
Да, действительно так.
Вот. И хотелось бы постараться, конечно, веры в это мало, на данный момент, постараться как-то это поменять ситуацию именно в России в лучшую сторону. Чтобы и молодежь никогда не попадала в такую ситуацию, в которую попал я в свое время. Это в большей степени зависит от государства, потому что это конец 90-х, еще не устоявшееся все, не было практически никаких секций, что-то занимать. Мы были предоставлены сами себе. И именно находили выход своей этой молодой силы, да, кто где.
Период тотального беспредела, да?
Да.
С другой стороны, есть же люди, которые не находили выход там. То есть как-то сложилась их жизнь так, что в их жизни никогда не было наркотиков. В принципе, они учились в школе, потом учились в вузе. А, кстати, что у вас с образованием?
У меня высшее образование.
Тогда еще полученное. Да. Кто вы по специальности?
Маркетолог.
как раз актуально сейчас, наверное, для реабилитационного центра.
Ну да, но это высшее образование. Сейчас вот можно честно говорить, как я его получил. То есть я приезжал на зачеты с зачеткой. В зачетке лежала определенная купюра в зависимости от предмета. Так вот у меня зачеты все и проходили.
То есть маркетинг?
Маркетинг,
не
да.
Не сильная сторона ваша?
Не, совсем не сильно.
Понятно. Расскажите мне, пожалуйста, знаете что, ну, сейчас уже вопрос к обоим. Что вы, собственно, вот у вас сейчас прошло мероприятие такое большое. Что вы там делали? Как вы были задействованы? Так как, я так понимаю, Москва все-таки принимающая сторона, наверное, на нее в большей степени легло, не знаю, нагрузки. Алексей.
Мы все-таки так воспитаны, что любое, вот не касаемо даже этого лагеря, но если конкретно, то по нему, мы так воспитаны, что туда приезжали родители, туда приезжали врачи всех степеней и званий, начиная от Евгения Анатольевна Кошкина и до самого, как бы там, незначительного нарколога откуда-то из далекого региона. И вы знаете, у нас, вот честно скажу, без лицеприятия ко всем очень большая степень внимания. Вот. И, естественно, мы как принимающая сторона, как вы сказали, если это родители, то мы старались всех довести до метро. Все-таки далековато от Москвы проходило, там 35 от МКАД километров. И у нас вот именно обеспечение такое, вот, скажем так, размещение, перемещение, организационные моменты, все, чтобы все остались обязательно довольны, чтобы не было ни одного обиженного слова в наш адрес. Мы вот этим и занимались, как принимающая сторона.
Кто-то привозил, кто-то отвозил, кто-то принимал. Это, ну, как слаженный коллектив.
Сколько человек приняли в общей сложности?
По регистрации людей, которые туда приезжали, где-то около 700 человек. Вот так они приезжали, уезжали. Там был родительский день, день нарколога. То есть, ну, самый пиковый.
Выпускников,
да?
Еще.
Выпускников, да. Вот самое пиковое число участников. Где-то 700, чуть-чуть больше.
Вот вы приезжали выпускники. Как сложилась их жизнь? Вы отслеживаете все это?
Да.
Они сами общаются? Как?
По-разному. По-разному. Выпускники разные есть. Кто-то в зависимости, наверное, все-таки от своего внутреннего состояния держит эту планку трезвости. Кто-то пытается с ней заигрывать и опускается где-то в сигареты, где-то еще в какие-то вещества, они тяжелые. Вот. Кто-то считает, что можно пренебрегать какими-то вещами. Но по-разному. Ну, слава богу, все, кто приезжал, ну, живые глаза сегодня живут. Потому что все-таки тяжело человеку оставаться в рамках фонда Центра здоровой молодежи, в рамках программы вот этих революционных центров. Каждый что-то видит, каждый что-то чувствует, куда-то стремится. Вот. Но вот такие мероприятия, они, знаете, они очень сильны по смыслу и очень сильны, когда вот все-таки ты приезжаешь, какая-то часть энергии хорошей, доброй, светлой, она высвобождается вот в этот момент. И я думаю, что все оттуда, даже кто приезжал на один час, они уезжают чуть-чуть измененными. Потому что такие мероприятия, как концерт Веры Брежневой, как у нас этот Зиралаша приезжал.
Грачевский.
Грачевский просто вышел. Мы даже не знали, что он приехал. Он просто на сцену вышел, там песню про маму спел. Говорит, я в шоке, мне переполняет чувство. Вот создается такая атмосфера очень добрая, очень продуктивная, позитивная, когда вот такое идет хорошее взаимодействие, не знаю, на чины, звездность там или еще что-то. Когда люди приезжают, и там, если это касаемо Веры Брежневой, то по райдеру там 300 тысяч евро, такой концерт, она приехала просто так для 500 наркоманов спеть, дать концерт и обратиться, и поприветствовать. Очень приятно, аж вот иногда слезы на глаза от того, что ты, ну, как такие вещи, ну, нереально несовместимые с сегодняшней действительностью, они просто проходят в таких лагерях.
Со многими выпускниками мы в очень теплых, дружеских отношениях. Даже вот недавно я взял ответственность, ну, в таком, как можно сказать, духовном, да, плане за сына одного из моего уже реабилитанта, стал крестным. Он мне позвонил, говорит, Антон, хотелось бы, чтобы ты, ну, там, крестили моего сына, стал крестным.
Скажи, Антон, вот тебе не задавал такой вопрос. А никогда не хочется забыть историю того, что в твоей жизни были наркотики, и знакомясь с людьми, ну, знакомясь с девушками, с, ну, неважно, там я сейчас, да, не рассказывайте никогда об этом. Жить такой нормальной жизнью, как вот все вот те люди, у которых нет этой истории.
Я понял. У меня, знаете, во время употребления была такая мысль, изобрели бы что-нибудь такое ученые, либо разбежаться так, голову об стенку даться, чтобы вот просто забыть все, что было, и ну, не знать этого. Но по прошествии времени, ну, вот как Алексей говорил, да, наркотики были когда и положительные стороны, и отрицательные. Наркотик, он, знаете, даже в употреблении, он как лакмусовая бумажка, человека очень хорошо, как вот рентген, просвечивал. Можно было увидеть вообще, ну, все вот эти качества человеческие, как и свои, так и другие. Поэтому ну, это опыт, хоть он и опасный опыт, но все-таки он остается, ну, слава богу, что я живой.
Сейчас к наркоманам у общества очень негативное отношение. Вот я очень часто говорю об этом, что люди готовы помогать приютам бездомных животных. Люди, конечно же, готовы помогать деткам-сироткам, особенно если это беленькие детки с голубенькими глазками. Люди, конечно, помогают инвалидам и всем остальным, но они не хотят помогать наркозависимым, потому что считают, что это люди, это, то есть вы те, кто наносит обществу очень много...
Вреда.
Вреда, да, наверное, именно так. То есть это вы воруете, вы совершаете преступления, вы, что еще делаете, грабите, вы вытаскиваете магнитолы из машин и так дальше и тому подобное. Ну, я не персонально, Алексей, вот я про вообще. И рассуждая, я со многими разговаривала и обсуждали мы возможность финансовой помощи. Вот люди говорят, да нет, да вы что, слушайте, да я лучше вообще, не знаю, там, выкину эти деньги, чем отдам это наркозависимым, потому что, ну как это так, вот они и так такие вот гады, а тут я тут еще буду им помогать. Что с этим делать, как с этим бороться и как менять общественное мнение?
Ну, мне вот, как бы, как человеку более часто сталкивающимся с этим, да, все-таки мы стараемся и привлекать спонсоров к этому. Я понял, что просто... Большинство людей не хочет думать. Опять же, по пути наименьшего сопротивления у нас все как делалось, так и делается. И как бы сказать, что есть тенденция к тому, что это будет меняться в лучшую сторону, есть только вера. Вот. Потому что ну, это же глупо, когда у тебя есть на теле участки, например, проказы или еще какой-то такой болезни, и ты пытаешься их спрятать. И все знают, что это есть. И все думают, видишь, что вот натяну рубашечку с длинными рукавами, это все не будет видно. Но только умный человек, да, он говорит, слушай, надо что-то с этим делом, пойду схожу к врачу, узнаю, что, как, и идет. Ну, приблизительно вот в таком вот положении наше общественное мнение находится, что все знают, что эта проблема есть, что она принимает угрожающие масштабы с каждым годом, что этот рак распространяется и поставлен уже главой государства, да, как... в такой вот ранг, чтобы угроза террористического, да, там. Но только последнее время, наверное, да, вот законодательство и ФСКН, и многие-многие еще зашевелились, выделяя какие-то деньги. Но опять же, все это настолько непрофессионально, если можно так сказать, да, что, опять же, этим занимаются те люди, которые далеки от этих проблем. И вот самая здоровая мысль, которую я в последнее время услышал, что реабилитацию в государстве отдать общественным организациям, потому что это те люди, ну вот как я, Антон и многие другие на этом поле деятельности, которые прошли как однополчане, да, знают, что делать, знают, как помочь человеку правильно. Вот, и объединив усилия, скажем так, здравоохранения, наркологии, психотерапии и вот этих общественных организаций, опять же, при какой-то поддержке и силового ресурса, можно что-то сделать. Вот такой будет мой ответ на ваш вопрос.
Что-то добавишь, Антон?
Да нет, конечно же, ну, отчасти общества право. Но это глупо было бы отрицать, что наркоманы все такие пушистые, у них счета в банках, и они колятся только со своих денег. Нет, конечно же. Все это такие маргинальные личности, которые, если ему плохо, он ни перед чем не остановится. Ну, это все тоже, конечно, от человека зависит, от его внутренних, да, от этих границ.
Но остаются ли внутренние какие-то границы?
Остаются. Я могу сказать, ну, по себе, что они остаются. И чтобы общество разубедить, да, в этом. Вот такие лагеря спортивно-терапевтические, как проводит наш, да, благотворительный фонд, Центр здоровой молодежи, ну, они очень показательные, где Вот ребята собираются, ну, у нас ни одного происшествия, вот сколько уже, 15 проведено лагерей, ну, ни одного какого-то происшествия не было. И все это именно потому, что ребята начинают мыслить по-другому, думать по-другому и действовать по-другому.
Алексей, а мне знаете, какой вопрос? Вот, вы рассказали мне о том, что вы возглавляете, изначально начали возглавлять и развивать именно православное направление. Можно вот об этом так поподробнее немножко? Почему именно православное направление? Ну, тут я знаю, что и мусульманский центр есть. И что входит в ваше православное направление? Вот просто интересно, что это такое?
Наверное, все-таки это больше из каких-то внутренних соображений. Наверное.
Монастыри не дают о себе забыть.
Не то, что монастыри не дают о себе забыть, а я видел хорошее начало в том, что я попал в монастырь. Но попадает туда...
Какой?
Я думаю, мало кто про него слышал. Это Свято-Троицкий Холковский монастырь в Чернянском районе Белгородской области. Древнейшее место, там пещеры, это Шмеловые горы, пещеры, там даже есть подземный храм. Ну, сейчас это современно, да, 21 век, там корпуса построены на поверхности земли, вот, и храм тоже. Но он известен очень давно, там, с 1600 какого-то года, как первое упоминание в летописях идет. Вот, и по большому счету я там не употреблял, когда попал, мне очень нравилось. Но это все внешнее какое-то действие на тебя оказывает. То есть пока ты в стенах, пока ты в ограде монастырской, пока ты с этими людьми, у тебя все хорошо. Как только я приехал домой, я, по большому счету, не сильно с собой боролся, чтобы опять взять наркотик в руки. И попав в реабилитационный центр уже по прошествии какого-то времени после монастыря, я, знаете, вот, как вот у тебя нету конкретного пазла, да, вроде как бы есть вот духовное основание какое-то, а какой-то составляющей не хватает. Чего-то вот, ну, как бы искал и не мог найти. И православие, оно для меня это, ну, такая большая-большая громадина, ну, если так образно говорить, да, в которую ты входишь, и ничего не понятно. А хочется, чтобы было понятно. Вот. И по большому счету монастырь, он, конечно, не предназначен для того, чтобы там делать реабилитацию. Я не верю, что те люди, которые туда попадают, полностью получают свободу от наркотиков. Если это говорить про какую-то ремиссию, это, наверное, все-таки то время, пока человек находится именно в монастыре.
Многие потому так и остались как бы, там.
Да,
многие.
Потому что мы вкладываем все-таки в ремиссию полную свободу от всех химических веществ. Хотя некоторые люди думают, что это сигареты можно, по праздникам можно, еще что-то. Вот. Я когда попал на реабилитацию, вот именно у меня не было, вот, как я уже говорил, да, про пазл, вот самого главного. У меня было отношение со Христом. Я его не принял как личного своего спасителя, но не осознал, что он на самом деле живой, что с ним можно молиться, да, общаться через молитву, что что-то можно от него получать. В монастыре это был какой-то такой свод предписаний. Я очень много читал, примеры всяких святых и все остальное, а вот лично сам этого ничего не имел. И реабилитация, конечно, вот совместила во мне, да, два этих понятия, когда я открыл Евангелие, когда начал читать и увидел глубину. Произошла вот непосредственно вот эта встреча, да, моего сердца с Иисусом Христом. Я понял, что Он живой, что Он всегда им был живым и истинным Богом. И уже, скажем так, на этот стержень, да, моей личной веры, вот потом приложился тот прошлый опыт православия, совместилось, и это очень большой камень, да, который лежит в сердце, краеугольный, про который говорится везде.
И вы решили, вот, что
и
надо...
Я решил, да, и я решил, что вот в православной церкви, ну, не то, что в православной церкви, вот с той позиции, с которой я столкнулся, я знаю, что большинству граждан нашей страны, имея все-таки в основании веры православную церковь, православную религию, они обращаются, и большинство из них, наверное, так же, как и я, сталкиваются с такой проблемой, что тебе дают какой-то свод предписаний внешних, да, которые не освобождают тебя от внутренней твоей проблемы. Вот появился такой внутренний позыв сделать это, донести это людям. И мы открыли первый центр в Санкт-Петербурге, очень далеко от Санкт-Петербурга, там километров, наверное, 60. Начали потихонечку это делать. Ни в коем случае, как бы, когда человек, попадая в наш реабилитационный центр, мы не обременяем никакими постами, ну, то есть... Оно в свое время должно...
Ну, как новоначальные, да?
Да, да, да. То есть сначала там какие-то молитвы, простота Евангелия, взаимоотношения там, у нас батюшка приезжает, рассказывать. Тоже вот именно просто простая подача информации. Когда уже человек с этой простоты начинает, что он понимает, что есть Бог, и можно в своей жизни его взять, пользоваться тем, что он дает в своих заповедях, обетованиях. Когда он начинает опытно видеть, что на самом деле это на самом деле есть в какой-то невидимой части его души и духа. Уже потом от этого отстраивает. Потому что, наверное, самый сильный, самый решающий факт, который перевесит у тебя, когда ты выйдешь из революционного центра и попадешь опять в ту среду, из которой ты был взят, ну, ты не вспомнишь, как Антон говорил, ни одну рекомендацию, я знаю это по себе. Ничего ты не вспомнишь, но у тебя будет самый страшный момент, это потерять взаимоотношения с Богом. И это остановит тебя 100%, по себе знаю.
Антон, скажите, пожалуйста, куда можно обратиться, позвонить? Может быть, есть какая-то информация, телефоны, сайты, не знаю, явки, пароли, дайте нам все, пожалуйста.
Да, давайте я вам дам телефон Московского революционного центра. Ну, это мой телефон 8-916-390-65-60.
Еще раз давайте повторим.
8-916-390-65-60. То есть по всем вопросам, касаемо реабилитации, можно обращаться вот по этому телефону. Я с радостью проконсультирую и помогу в какой-либо из центров попасть.
Скажите, может быть, вам можно по электронной почте написать или посмотреть на сайте? Легкие адреса, сложные. Если легкие, то можно...
Сайт благотворительного фонда – это www.czm.su.
Или просто в окошечке поисковой системы набирайте «Центр здоровой молодежи», и вам сразу первую страничку выбросит вас.
В любом браузере.
Спасибо. Хорошо, у нас прошел час, прошел очень быстро, незаметно. Спасибо вам большое за ваши откровенные рассказы, за ваше вот такое, не знаю, в какой-то степени раскрытие. Замечательно, что вы смогли найти в себе силы, и дай Бог, чтобы у вас вот эти силы всегда были, и были возможности делиться с окружающими, с теми, кто нуждается в вашей помощи, в ваших знаниях и в ваших умениях. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были директор реабилитационного центра города Москвы и Центра здоровой молодежи «Наконечный» Антон Александрович и президент благотворительного фонда «Путь» во имя Архангела Гавриила Алексей Николаевич Долгих. Это программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.